Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток», много тем мы для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте сейчас традиционно с движения начнем. Движение. 4 балла показывает Яндекс. Движение в городе кое-где напряженное. В частности, внешняя сторона Московской кольцевой автодороги. Пробка здесь начинается примерно от Калужского шоссе по внешней стороне и тянется она примерно до Варшавского шоссе. По внутренней стороне там же тоже есть довольно серьезные затруднения. Внешняя сторона традиционно стоит от Бесединского моста до съезда сюда, к Лыткарину. Будьте внимательны. И внешняя сторона подтормаживает перед Ленинградским шоссе. Само Ленинградское шоссе между МКАД и Международным шоссе. Здесь как-то тоже тяжело сегодня. Запад третьего транспортного кольца. Здесь по внешней стороне в основном затруднения. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля тоже тормозит. И довольно серьезное затруднение на развязке между Трешкой и Юго-Восточной Хордой. Садовое кольцо едет нормально, за исключением района Таганского узла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, сегодня источники Рейтер сообщили, что председатели КНР на следующей неделе планируют посетить Москву. Власти Грузии пообещали не допустить открытия второго фронта. Джо Байден анонсировал обращение к нации по защите банковской системы США. Там за выходные рухнули сразу два крупных банка. Один из них аккумулировал в себе деньги вообще всех стартапов. И в конце мы с вами обсудим, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России. Это заявление Роспотребнадзора. Умный парень наш сегодня Кирилл Коктыш, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, примерно 21 февраля Wall Street Journal написала, что Си Цзиньпинь собирается в Москву. Тогда это были источники. И сегодня источники Рейтер говорит, что Си Цзиньпинь уже в ближайшие дни может посетить Москву. Здесь Песков поспешил успокоить жаждущих журналистов. Говорит, что пока нечего сказать. Сообщим по готовности сторон. Рейтер сегодня со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Си Цзиньпинь планирует посетить Москву уже на следующей неделе. Вероятно, если так и будет, это фактически будет первый международный визит Си Цзиньпиня после переизбрания. Его, что писала пресса на этот счет? Пресса писала, что действительно Си Цзиньпинь собирается в Москву. Здесь было два варианта. Либо он хочет обсудить с президентом России мирный план, который Китайская Народная Республика по Украине публиковала некоторое время назад, либо это, что называется, заверение в добрососедских, дружественных и тесных отношениях. Но интересно, конечно, рассматривать возможность визита председателя КНР в Москву в контексте того, что Китай предложил еще стать посредником в урегулировании отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Юрий Тавровский с нами, китаевед и писатель. Юрий Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что два вот этих вот события нужно все-таки увязывать? То есть Китай как-то очень активно начинает выступать на внешней арене. Почему? Почувствовав слабость Соединенных Штатов или что?
Китай активно, все более активно выступает на международной арене, потому что он почувствовал свою силу. Потому что прошел в октябре 20-й съезд, съезд партии, естественно, правящие партии. Подведены итоги десятилетия правления Си Цзиньпина, они впечатляющие. И намечены планы на до 35-го года, еще на 12 лет. И в Китае принято сразу несколько очень важных решений, рассчитанных на перспективу. Одно из них – это вот концепция, глобальная стратегия безопасности, согласно которой Китай теперь рассматривает весь мир как зону приложения своих усилий, своих интересов, И вот мы видим вот буквально за последние месяцы, как Китай становится посредником в ирано-саудовских отношениях. Китай предлагает проект урегулирования на Украине. Будет сейчас несколько очень важных мероприятий в Пекине по БРИКСу и так далее, и так далее. Ну и вот российско-китайские отношения на этом фоне тоже приобретают новые перспективы, я бы так сказал.
Но, Юрий Вадимович, а зачем Си приезжает в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным, ну, если это на самом деле так, обсудить с Владимиром Путиным вот этот мирный план, более активную позицию здесь занять, или просто подтвердить приверженность добрососедским отношениям?
Ну, во-первых, стоит вопрос, а приезжает ли Си Цзиньпин?
Ну, да.
Потому что это рассказал агентство Рейтер, да?
Да.
Рейтер, которая не славится своей точностью и правдивостью. Вот. И дней 10 назад уже шли сообщения, что вот 21 марта будет визит Си Цзиньпина в Москву, так что рейтеровские редакторы просто вытащили заготовку и запустили ее снова в оборот. Ну и поскольку наши СМИ, к сожалению, ориентируются на западные, то это вот подхвачено и раскручивается. Значит, что здесь правда, что здесь неправда? Правда то, что Си Цзиньпин приедет в Москву. Потому что каждый год Си Цзиньпин и Путин обмениваются визитами в своей столице. И с 2012 года, когда к власти пришел Си Цзиньпин, они встречались 39 раз. Значит, Си Цзиньпин первую свою поездку за рубеж в качестве руководителя Китая в 2013 году совершил в Москву, чего другие китайские руководители не делали. И вот теперь, ровно 10 лет спустя, потому что тот визит первый состоялся 22 марта 2013 года, значит, вот все ждут, что он ровно через 10 дней, через 10 лет посетит Москву. Отсюда мудрые редакторы Рейтер вычислили следующую неделю. Потому что именно на следующей неделе будет 22 марта. Правильно?
Ну, наверняка, да.
Ну вот, наверняка. Я в этом уверен. А вот теперь что они будут обсуждать? Вовсе не то, что считают редакторы Рейтер и всякие другие журналисты, международники.
Что им важно обсудить?
У них есть своя программа, которая держится в секрете, но которой можно догадываться. Значит, в первую очередь, это будут стратегические вопросы. Потому что за год, который прошел после их встречи последней, 4 февраля 2022 года, ситуация в мире резко изменилась. Началась наша операция на Украине. Резко усилилась напряженность вокруг Тайваня. И американцы ведут дело к тоже военному конфликту в этом районе. Поэтому два президента, которые одновременно являются двумя главнокомандующими, я думаю, в первую очередь будут обсуждать вопросы вот этого боевого слаживания двух наших стран. Ну и во вторую очередь это, конечно, экономическое взаимодействие, которое тоже связано с боевым слаживанием, поскольку Россия и Китай становятся друг для друга тылом, источником энергии, источником технологий, необходимых товаров на случай полной блокады и России, и Китая.
Юрий Вадимович, некоторые аналитики предполагают, что активизация Китая на международной арене, как раз вот эти вот переговоры о мире между Саудовской Аравией и Ираном и так далее, визит в Москву, это все про выстраивание антиамериканской коалиции, которую вдруг Соединенные Штаты Америки решили произвести. Как вам такая версия?
Мне такая версия кажется не совсем точной. Мне кажется, что все, что происходит, это просто следствие усиления Китая. Если при этом происходит ослабление Америки, ну, это вот такой закон истории, да, кто-то усиливается, кто-то слабеет. Китай вышел на новый уровень развития. Они пришли к выводу на съезде партии, что Китай создал новую форму, новую модель развитие человечества всего. Mm-hmm. То есть вот был капитализм, социализм, а теперь вот социализм с китайской спецификой. И они, соизмеряя свои международные усилия со своими возможностями экономическими, военными, они вот заметно активизировались, и я думаю, что в ближайшие месяцы можно ждать новых, очень серьезных инициатив китайских. Ну и, естественно, все это вызывает раздражение, злобу на Западе, в первую очередь в Штатах, которые считают себя сияющим градом на холме и не терпят никаких конкурентов. Поэтому вот они свои пакости тоже активизируют. Но я уверен, что Китай будет идти вперед. Угу. И очень хорошо, что Китай наш союзник, а не наоборот.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Вадимович. Благодарю Пожалуйста. Вас. Юрий Тавровский был с нами, китаевед и писатель. Интересно, могли бы мы примирить и урегулировать спор между материковой и островной частями Китая? Может быть, деловые контакты между Россией и Тайбэем, Россией и Пекином могут этому поспособствовать? Предложить тоже некий план мирного урегулирования в рамках ООН? Или это внутреннее дело Китая, и нам не нужно в это вмешиваться, спрашивает Адам. Но Китай сам неоднократно подчеркивал, что это внутреннее дело, вот урегулирование с Тайванем, это внутреннее дело Китая. Более того, что с нашей стороны тоже высказывания такие были, что это внутреннее дело Китая, Китай сам разберется. Так, у Китая по-прежнему самая активная торговля с Америкой, тем самым Западом, несмотря ни на какие козни, говорит Виталий. Конечно, Виталий, но не забывайте, что китайцы умеют ждать. А Китай — это другая цивилизация. Вспомните, приводят в пример очень часто, как раз как метафору, отношение китайцев ко времени и к эпохам, был такой, в общем, верный последователь, верный помощник Мао Цзэдуна, у которого спросили, Энлай такой, Джоу Энлай, у него спросили, каковы уроки французской революции. А он сказал, слишком мало времени прошло, чтобы делать какие-то выводы. Поэтому, когда мы здесь со своей колокольни рассматриваем те или иные события, думаем, слишком много времени прошло, а может быть, можно побыстрее. Китайцы, видимо, думают так, что вот пройдет 3500 лет, там разберемся. Поэтому, когда вы говорите, что у Китая сейчас самая активная торговля с Западом, конечно, но все может поменяться. Просто какое-то время должно пройти.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А тем временем власти Грузии пообещали не допустить открытия второго фронта. Очень странные новости приходят, которые касаются Грузии. Во-первых, у них там какие-то продолжаются эти вот волнения, беспорядки. Уже там требования к отставке правительства. У нас это трактуют как попытку Майдана очередного, только на грузинский лад. Но премьер-министр страны, член правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Грибашвили сказал, что я знаю, что с Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним. Пусть у вас не будет иллюзии ожидания того, что тут что-то произойдет. Ничего не случится. Я хочу пожелать всем бойцам на Украине вернуться в свои семьи здоровыми, но призываю вас не поддавайтесь грязным провокациям. Грибашвили подчеркнул, что считает неприемлемым участие военных в политических акциях, назвал прибывших с Украины агитаторов провокаторами. Владимир Новиков с нами, руководитель отдела Кавказа Института стран СНГ. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, почему эти разговоры в Грузии вообще ведутся по поводу второго фронта, хотя Грузия с самого начала специальной военной операции России на Украине всячески показывала, что она вообще ни с какой стороной?
Ну, давайте начнем с перечислений следующих моментов. Во-первых, значительная часть нынешней грузинской оппозиции, это Единое национальное движение, другие более мелкие группы, они с самого начала настаивали на вооруженной помощи Украине. Угу. Более того, они при этом преследовали свои цели, они считали, что это не просто ослабление России, но и попытка решения своих вопросов с бывшими автономиями, Праги и Южной Осетии. Во-вторых, можно наблюдать, во-вторых, внутри украинской власти, украинской, так сказать, политической прослойки, можно наблюдать довольно большую, так сказать, группу, которую можно назвать очень условно украинские грузины, это бывшие чиновники времен Саакашвили, которые перескочили после прихода мечты к власти в правительственные украинские структуры. В-третьих, есть фактор самого Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, который приехал незадолго до начала российской спецоперации раскачивать лодку в Грузии. И вот эти все факторы говорят о том, что да, действительно есть попытки, скажем так, определенных сил, как украинских, так и, собственно, внутригрузинских, к тому, чтобы Грузия вступила в войну на стороне Украины. Понятно, что при этом сама власть всячески, так сказать, спекулирует на этом, говоря, что мы не хотим вступать в войну, но нас туда активно втягивают для борьбы с оппозицией. Вот поэтому такие разговоры возникли.
Просто интересно, Владимир Владимирович, а тогда по факту получается, что лукавят и те, и другие?
Ну, я скажу так, что безусловно, скажем так, власть не лукавит. Она, может быть, преувеличивает в какой-то мере опасность, исходящую от оппозиции. То есть она использует некие лозунги, пытается использовать некие лозунги самой оппозиции против этой самой оппозиции. Потому что совершенно очевидно, что грузинское общество, в том его виде, в котором оно сейчас находится, оно не готово к конфронтации. Тем более, что эта конфронтация не просто там попытка взять реванш за некие проигрыши. Ну, почему восьмой год?
Нет.
Только восьмой год. Простите, Грузия проиграла Абхазии войну не в 2008 году, а в 1993. И в этом году будет 30-летие. И говорить о том, что Абхазии там, простите, как-то там кто-то помогал, да, помогали, не будем расшифровывать. Но знаете, вот есть, если кому-то помогают, это не значит, что человек выиграл войну исключительно за счет помощи. Мы же не будем говорить, что СССР выиграл Великую Отечественную войну за счет ленд-лиза. Ленд-лиз сыграл роль, да? Но если бы не определенное состояние советского, а применительно к войне 93-го года, абхазского общества, да, никакая помощь бы не сыграла бы никакой роли. Значит, возвращаясь к этому, можно сказать, что следующее, что грузинская оппозиция пытается спекулировать на определенных проблемах, и так же, как и украинская, а украинская сторона пытается подтолкнуть Грузию к открытию второго фронта, говоря, что вырешить свои проблемы. Но понятно, что совершенно очевидно, что большинство грузинского общества, как к нему не относись.
Оно против.
Ну, скажем так, оно понимает, что в том формате, в котором ему предлагается это решать, это таскание каштанов из огня для Киева.
Но каковы шансы оппозиции на силовой захват власти в Грузии?
Ну, пока мы видим, я не стану давать каких-либо процентов, потому что давать какие-либо проценты и играть в предсказания это самое, так сказать, последнее, что нужно делать. Здесь в данном случае можно сказать о том, что как бы речь идет о том, что угроза силового захвата власти есть. Думаю, что они будут пытаться реализовать это в течение весны и лета.
Да.
Но совершенно очевидно уже то, что мы увидели в предыдущие дни, говорит о том, что у оппозиции есть, кроме некой решимости кидать коктейли Молотова и всего прочего, у нее есть проблемы, скажем так, ресурсного плана. Потому что то, что они не выдержали митингов, то, что они не смогли организовать митинговый марафон, ну, хотя бы в течение 10-12 дней, да, который можно было, там, либо просто сливается, либо он начинает, так сказать, эскалировать, да, вот это видно. То есть они провели акции 7-9, 10 мая была какая-то странная акция Герчи, партии Герчи, которая вообще была посвящена военной реформе, и возможности призыва студентов в армию. А вчера выступил Мирабишвили, который заявил, что они будут что весна и лето будут интересными в Грузии.
Ну, просто здесь, Владимир Владимирович, интересный момент. Вот наш слушатель даже спрашивает, что подразумевается под вторым фронтом? Это активное участие Грузии на стороне Украины в конфликте или все-таки попытка снова проникнуть в Абхазию и Южную Осетию?
Ну, я думаю, что в первую очередь, есть сами, как бы, люди, которые говорят о втором фронте в Грузии, это и Владимир Зеленский, и Давид Арахамия, которые прошлым летом сказали, вступайте в войну, открывайте второй фронт на Кавказе, это не только помощь нам, но и ваше решение проблемы с Абхазией и с Южной Осетией. То есть речь идет о том, что, как я понимаю, речь идет, я не думаю, что какая-то либо, возможно, существенная военно-техническая помощь со стороны Грузии, Украине, но реально это удар либо в Южной Осетии, либо в Абхазии, а можно и сразу с двух флангов, для того, чтобы Россия в этой ситуации вынуждена будет перебросить значительную часть войск и решать вопросы, так сказать, за Кавказ.
Просто здесь же интересный момент, что на прошлой неделе, по-моему, помощник американского президента по нацбезопасности Салливан был на встрече с Саломе Зурабишвили, и он предупредил, что республика не должна участвовать еще в уклонении от антироссийских санкций, потому что необходимо обеспечить, чтобы Россия продолжала в полной мере ощущать экономические последствия рестрикций и экспортных ограничений. То есть я правильно понимаю, что пока Грузия максимум на что может пойти, это в отношении как бы давление американцев, это обещать там не потворствовать обходу санкций. Второго фронта, это самосохранение уже.
Да.
Нынешнее правительство, да. А там может все поменяться.
Да, в зависимости, а далее следим за изменениями внутриполитической конъюнктуры.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Благодарю вас. Владимир Новиков был с нами, руководитель отдела Кавказа Института стран СНГ. Григорий говорит, что... Так, сейчас, секунду, где же было это сообщение? Потеряла его. Вернется грузинский президент из США и все всем объяснит про второй фронт, как он им нужен и сколько им за это денег дадут, говорит Панк 13. Ну, вы понимаете, видите, здесь проблема в том, что политики, может, и хотят, а вот вопрос, что хотят военные на самом деле, и насколько они активно будут как бы слушать призывы со стороны или подзуживание со стороны Штатов. Видите, по крайней мере, пока... Премьер-министр Грузии дает понять тем людям, которые приехали с Украины, он говорит, что это подстрекательство, это провокации, и этим не нужно заниматься. Вот. Возможно, Грузию как раз обрабатывают со всех сторон. С одной стороны, какие-то, значит, с Украины люди приезжают, а с другой стороны, Салливан всячески... дает понять президенту Грузии, что и как нужно делать. Но при этом, насколько мы знаем, что войска в Южной Осетии и Абхазии, они приведены в повышенную боевую готовность, по крайней мере, сообщения об этом были где-то на прошлой неделе. Вот, слушатель говорит, но только общество своего добилось, законопроект сняли, говорит Гауф. А вы не забывайте, законопроект про иноагентов, который стал, скажем так, поводом для того, чтобы были какие-то беспорядки. Но мы знаем, что повод не всегда причина. Вот. Его сняли, но на следующий день что? Все разошлись? Нет. Протестующие стали требовать отставки правительства. Поэтому не все сводится к этому законопроекту об иностранных агентах в Грузии. Поэтому попытайтесь все-таки чуть-чуть пошире посмотреть на эту ситуацию. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Интересные события происходят в Соединенных Штатах. Мы ни в коем случае не злорадствуем, поэтому, товарищи, призываю вас писать сообщения все-таки по теме эфира. Но процессы очень любопытные, которые сейчас происходят в экономической сфере Соединенных Штатов, потому что за два дня фактически лопнули два банка. И в этой связи президент... Джо Байден даже анонсировал обращение к нации по защите банковской системы Соединенных Штатов. Он также пообещал привлечь ответственных всех причастных к этому. Как сообщает CNN, американский президент поручил министру финансов и его главному экономическому советнику провести работу с финансовыми регуляторами, чтобы обеспечить предприятиям, пострадавшим от банкротства, доступ к своим вкладам. А финрегуляторы США обещали возместить все депозиты вкладчикам в лопнувших банках. И тут, как говорят, в основном могут... акционеры пострадать, а вот клиенты вроде как нет. Закрылся банк, вот этот Silicon Valley, банк, который аккумулировал деньги вообще всех стартапов американских, и закрылся следом еще банк-аналог, Signature Bank. Решение было принято из-за системных рисков. Сообщается, что все вкладчики получат полный доступ ко всем к своим вкладам. Глава Минфина США Джанет Йеллен уже сказала, что Silicon Valley банк спасать не будут, а все усилия будут направлены на спасение вкладчиков. Максим Чирков с нами, экономист, доцент кафедры политической экономии МГУ. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а это второй Lehman Brothers или все-таки не допустят?
Ну, во-первых, банкротство это уже допустили, вот. Но, с другой стороны, вторым Lehman Brothers, наверное, это назвать было бы неправильно. Все-таки этот банк, хоть он там, по-моему, 16-й по величине в Соединенных Штатах, но банковская система там, в принципе, достаточно большая. Это все-таки не самый крупный банк. Кроме того, это все-таки, ну, такие рискованные инвестиции, да, он обслуживал, значит, вот разные стартапы, криптовалютные проекты, то есть, ну, в принципе, пользователи этого банка, они прекрасно понимали, я думаю, риски, да, вот всех этих вещей, поэтому я не думаю, что это будет второй Lehman Brothers, но, с другой стороны, мы видим, что предпосылки, на самом деле, к такому масштабному коллапсу финансовой системы Соединенных Штатов, они есть. То есть это повышение процентных ставок и так далее, и так далее. Опять же, падение стоимости активов банков, да, которое происходит из-за того, что процентные ставки в экономике растут. Так что я думаю, что в 2023 году мы, в принципе, можем увидеть еще банкротство. Просто это будет не спровоцировано непосредственно Silicon Valley Bank, а оно будет спровоцировано другими фундаментальными факторами.
То есть вы считаете, что это как раз звенья одной цепочки, вот то, что сейчас наблюдается?
Ну, безусловно. То есть причина-то, вот, ну, как я говорю, это уже, ну, она абсолютно очевидна. То есть это, во-первых, доверие к западной финансовой системе подорвано, с моей точки зрения, окончательно. То есть посмотрите, там китайские инвесторы оттуда выводят деньги и так далее. Доходность американских облигаций и государственных, и корпоративных, она не покрывает инфляцию. Кроме того, ну, понятно, значит, вот санкционные вот эти все вещи, ну и высокие процентные ставки, которые на самом деле подрывают стоимость активов американских. То есть это вот, ну, чтобы слушатели понимали, да, что новые облигации, они выпускаемые, они предусматривают более высокую доходность. Таким образом, те облигации, которые сейчас находятся в резервах этих банков, они обесцениваются, потому что они предусматривают, ну, доходность как бы по ранее выпущенным выпускам. Соответственно, сначала завалился, скажем так, банк как бы такой, ну, с наиболее рискованными инвестициями и клиентами.
Стартаповский,
да, а дальше, вот этот. Дальше это все может перейти, с моей точки зрения, перейдет на банки, которые обслуживают реальный сектор. Просто это будет чуть позже. Mm-hmm. Это не значит, что они начнут падать вот сразу после Silicon Valley.
А интересно, Максим, а где же риск-менеджмент? Казалось бы, любая крупная структура в последние несколько лет что делает? Она увеличивает штат менеджеров, которые вот как раз занимаются рисками. А тут вроде бы они что, не просчитанные, или просто это какая-то, ну, жертва, которую принесли в угоду там тем процессам, которые сейчас происходят?
Ну, опять же, стартапы – это очень рискованная вещь, да, и вот то, что связано с криптовалютой. Поэтому здесь риски, если здесь просчитать риски, то тогда банковская модель, она работать не будет. Тут надо стопроцентное резервирование по всему делать. Поэтому, значит, вот в таких банках, я думаю, что просчет риска, он, ну, просто он формально делался. Кроме того, они, конечно, обрабатывали такую вот молодую аудиторию, различные там нововведения, значит, рекламы и так далее. То есть они были очень увлечены развитием, да, ну, понятно, криптовалюты, стартапы и так далее. А стартап стартап, вот отрасль, да, если можно так назвать, она последние 1.5-2 года американская, она на самом деле схлопывалась. Ну, а топ-менеджмент этого банка, они, конечно, гнались за, значит, за большей доходностью, что там, может быть, побольше для себя заработать, ну, и вот на надежность они, конечно, меньше внимания обращали, там такие просчеты сейчас скрываются по... Вот по риск-менеджменту, что просто, ну, честно говоря, удивляешься, насколько это может быть вот в таком вроде бы солидном американском банке.
Интересно, Максим, следующее. С учетом падения вот этого крупнейшего банка, который обрабатывал деньги стартапов, как это может отразиться на технологических перспективах штатов? Как вы считаете? Но это же эти деньги как бы полностью потеряны, или все-таки сейчас будут это все заливать деньгами, чтобы средствами из бюджета, чтобы компенсировать, и люди не убежали?
Ну, да, тут на два я вопрос разбил. Во-первых, это не только Соединенные Штаты. Мы видим, что подразделения, на самом деле, там и в Европе, и китайцы там тоже обеспокоены, потому что стартапы, они везде. И везде, так сказать, ну, как мы понимаем, могут быть потери, скажем так, аккуратно. Значит, по поводу того, что американцы решили не спасать банк, а вернуть деньги клиентов, ну, я вот пока не очень понимаю, каким образом это может быть, потому что у них есть тоже ограничения по страхованию вкладов.
$250 000 у них,
да,
средних.
Да, ну, вы поймите, что, допустим, область стартапов, это на самом деле гораздо более, ну, весомые такие суммы-то, и, опять же, там хранились деньги, допустим, игроков на криптовалютном рынке, это огромные суммы, то есть я думаю, что эти люди, которые, так сказать, сверх меры там держали. Вот, ну, мы, конечно, посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я думаю, что они ничего не получат, потому что за счет налогоплательщиков выплачивать деньги, значит, ну, скажем так, аккуратно криптовалютным миллиардерам, ну, там просто, по-моему, вся страна поднимется, Соединенных Штатов. Там и так, значит, они Украину поддерживают, но если они здесь будут, значит, вот эти вот спекуляции, там, условно говоря, потому что народ-то это так воспримет. Там, конечно, не только криптовалютчики, там, может быть, стартапы есть действительно полезные, но народ это будет воспринимать однозначно, что за наш счет, вот мы там свою копеечку зарабатываем и отдаем в налоги, а вы там, значит, криптовалютных миллиардеров даже в том числе будете поддерживать и, значит, и вытаскивать из этой сложной ситуации. Поэтому я думаю, что там решения будут такие многоплановые, да, и на самом деле ситуация безвыходная. То есть американцы, на самом деле, по большому счету, выход только один – восстанавливать доверие к своей финансовой системе, к банковской системе, отменять все санкции, не только относительно России, относительно других стран, Ирана, Китая. Китай, допустим, санкции относительно Китая, они по объему товарооборота гораздо больше, чем относительно России. То есть, ну, путь только один.
Но здесь еще, Максим, другой момент. Смотрите, в Великобритании пошли по другому пути. Стало известно, что HSBC приобрел за фунт всего лишь британское подразделение вот этого банка Silicon Valley. И сообщается, что Минфин Великобритании, значит, говорит, клиенты смогут с сегодняшнего дня иметь доступ к своим вкладам и банковским услугам в обычном режиме. Сделка была проведена еще при содействии Банка Англии. То есть это попытка вкладчиков спасти лицо, сохранить, или о чем это?
Ну, на самом деле, я думаю, что это попытка все-таки сохранить такую вот стартап-индустрию в том или ином виде, хотя она в любом случае очень рискованная, там банкротства и без этого идут, это надо тоже прекрасно понимать, что на самом деле стартапы, там, дай бог, 1 из 10, а скорее всего и реже там какой-то выстреливает, все остальные убыточные. Ну, пока это можно делать, вот, но, опять же, когда это будет касаться, это может уже в 2023 году произойти, банков, которые работают с реальным сектором, крупных, которые еще больше по капиталу, еще больше, значит, ну, большее значение имеют вообще в мировом финансовом, на мировом финансовом рынке, тогда уже ресурсов государства не хватит, потому что вот, ну, топ-20 американских банков, если начать, так сказать, ну, тем или иным образом, в общем, гарантировать сохранность денег вкладчиков, держателей депозитов, то тут это просто ресурсов государства никаких не хватит.
Максим, а для нас вот эта ситуация, как мы ее воспринимаем? И самое главное, я понимаю, что это не такие масштабы, и у нас там, ну, как Петербургская биржа говорит, что там есть риски делистинга, но это незначительно. О чем этот урок для нас?
Да, этот урок для нас, на самом деле, о том, что нам надо развивать свою экономику и развивать свой финансовый сектор. точно так же, как мы делаем с начала 2022 года. И на самом деле, вот в случае возникновения такого полномасштабного финансового кризиса уже мирового, да, который опять, видимо, придет из Соединенных Штатов, мы-то гораздо лучше будем готовы, чем большая часть вообще стран, да, то есть у нас меньшая доля доллара, да, мы больше, так сказать, с Китаем, с какими-то другими дружественными странами, скажем так, взаимодействуем. Ну, финансовый кризис, он затронет, безусловно, все страны, но России тут есть как бы возможность остаться более-менее такой тихой гаванью, потому что у нас такой своеобразный стресс-тест банковской системы прошла в 2022 году. Понятно. Банковская система сейчас вернулась к прибыли, это видно по статистике Центрального банка, ну и ведущих банков, соответственно, России. То есть, мне кажется, спасибо. Тут волнения должны быть на Западе, но не у нас.
Спасибо большое, Максим. Благодарю вас. Максим Чирков был с нами, экономист, доцент кафедры политической экономии МГУ. Еще стоит отметить, что все-таки была ситуация с банком Silvergate. Вот, то есть три банка, получается, Silicon Valley, банк вот этот Signature и банк Silvergate, который примечателен тем, что эта организация стала одной из первых, где стали работать с криптокомпаниями. Произошло это еще в 2014 году. До тех пор банк, у которого было лишь несколько офисов в Сан-Диего, специализировался на выдаче займов на строительство коммерческой недвижимости. Но чтобы понимать про масштаб происходящего, значит, финансовый регулятор ФРГ ввел мораторий на операции подразделения банка Silicon Valley. Еще отсечение России от мировой экономики защищает ее от банковского пузыря США. Это заявление уже главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксаков. То есть здесь уже в Госдуме пытаются увидеть очередной плюс вот этой песочницы, в которой мы сами оказались. Плюс интересное заявление Блумберга, что банкротство вот этого банка, который аккумулировал деньги стартапов, может осложнить реализацию проекта в зеленой энергетике. И, центральный банк, вот с Петербургская биржа сообщила о риске делистинга акций СВБ Financial Group и Signature Bank, и президент Сербии опасается, значит, глобального кризиса и финансовый говорит, что банкротство вот этой Silicon Valley – это симптом большого кризиса.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про болячки поговорим, потому что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России. Нужно быть внимательными, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В настоящее время в отдельных регионах, а именно Новосибирской, Самарской, Ленинградской, Московской областях, Алтайском и Краснодарском крае и еще ряде субъектов России регистрируются случаи заболевания корью. Рост заболеваемости корью связан с прибытием в регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья. В дальнейшем в эпидемии процесс еще включаются непривитые граждане Российской Федерации, говорится в сообщении ведомства. Андрей Продеус с нами, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор. Андрей Петрович, здравствуйте.
Добрый день, рад вас слышать, Евгения.
Взаимно. Если я не ошибаюсь, в середине 80-х годов в Советском Союзе поставили цель примерно к 2014 году вообще, значит, чтобы кори не было в принципе в стране. Но, насколько я понимаю, какие-то вспышки отдельные бывают, а то, что сейчас происходит, это тревожно для вас как врача?
Ну, я бы сказал, это тревожно вот в каком отношении, что практически все случаи кори, которые есть, это завозные случаи. Вообще Российская Федерация была одной из лучших стран мира, ну и остается с точки зрения контроля этой инфекции. И у нас даже были годы, когда у нас не было или регистрировались практически единичные случаи кори. Так случилось, что, наверное, люди считают, что то, что они не видят, это их и не пугает. А, соответственно, когда люди перестают видеть эту болезнь, то и количество привитых снижается прогрессивно. И, в общем, такое не очень хорошее отношение к прививкам в обществе тоже повлияло на то, что корь стала распространяться по миру. Вот что я хочу сказать. И, к сожалению, пандемия тоже внесла свою лепту именно потому, что технически невозможно было охватить всех необходимых детей вакцинацией во время пандемии и локдауна. Поэтому количество сейчас непривитых увеличилось. А вследствие этого для вируса стало больше места, где жить.
А что делать?
Прививаться. Прививаться и еще раз прививаться. И контролировать это заболевание, потому что корь абсолютно точно может быть искоренена так же, как и черная оспа, если действительно ей не останется места для жизни. Надо просто людям помнить, что корь – это тяжелейшее заболевание, которое не имеет лечения, и особенно она опасна для женщин, которые беременны в первом триместре, даже не для них самих, а для малышей. Потому что это ведет к тяжелейшим проблемам и смерти.
Андрей Петрович, по взрослым людям, то есть корью, насколько я понимаю, вот привился в детстве и забыл, или все-таки ревакцинироваться?
Нет, именно как раз в том-то и дело, в том-то и хитрость. Мы забываем и забыли на то поколение, которое начало прививаться в конце 70-х, 80-х, их прививка, в общем-то, годна и хороша до 30 лет она была годна. В принципе, мы почти уверены, что и дальше эта прививка будет работать. Но для того, чтобы гарантированно не болеть, тем более мы не знаем, какой сейчас напряженности иммунитета у нас у каждого, мы прививаемся. В медицине, вот ввиду того, что мы работаем с детьми, и точно так же люди, работающие с детьми в детских садах, в школах, мы должны либо быть привиты, у нас должен быть сертификат о вакцинации, либо мы должны иметь антитела, уровень антитела, необходимый для того, чтобы... И мы были в безопасности, и дети, с которыми мы общаемся, были в безопасности. Поэтому мы ревакцинируемся. Что я советую сделать и всем остальным людям. И вакцина от кори – одна из самых нереактогенных, которые есть на планете Земля.
Андрей Петрович, другой момент возникает. Вопросы вакцинации. Вы говорите, что люди своего рода расслабились, вроде нет болячки и не страшно.
Да.
Но здесь работает в большей степени, по вашему опыту, что? Убеждения или, грубо говоря, шантаж, угрозы манипуляции? Что делать, чтобы люди прививались?
Вы знаете, я думаю, придется в конце концов применять комплексные меры, потому что если мы говорим о том, что информированность и грамотный человек всегда это замечательно и всегда это лучше для врачей, но мне кажется, есть люди, которым только нужен приказ. Договариваться с ними бывает очень сложно. И в этом случае они тоже, как члены общества, должны нести ответственность за свое здоровье и за здоровье других, потому что общество же имеет обязательства перед ними. Пусть они тоже будут иметь какие-то обязательства и перед обществом.
Андрей Петрович, но если корь появляется потому, что, видимо, коллективный иммунитет становится поменьше, люди расслабляются, то что еще может из всех болячек, которые вроде бы уже забыты? Вот есть риски, что что-то опять появится?
Коклюш, например. Коклюш – это еще одна очень неприятная вещь. Дифтерия и коклюш. Но коклюш и корь, краснуха – это вот такие заболевания, которые все слышали, все знают, но те, которые действительно стоит контролировать очень серьезно. Более того, коклюш еще относится к заболеваниям, которые меняются, и сам микроб претерпевает изменения. Поэтому есть прямая необходимость и вакцины модифицировать под него. Но мне кажется, что все-таки с корью мы можем справиться. И здесь ситуация какая, что корь-то есть в основном во многих странах мира, где плохо относятся к вакцинации, либо финансово не могут заниматься поголовной вакцинацией. Поэтому получается, что и завозят-то корь к нам извне.
Санитарные кордоны какие-то. Говорят, что при Советском Союзе это было все довольно жестко.
Ну да, но мы же все-таки гуманная страна и... В принципе, мир-то сейчас более открыт. Сейчас с точки зрения того, что как вы просто возьмете и скажете нет, иди вези сертификат.
Пандемия коронавируса уже к этому, Андрей Петрович, приучила или нет?
Может быть, но понимаете, все-таки, если мы говорим о ценности человеческих каких-то желаний и пониманий, свобод. Все-таки мы пытаемся убеждением работать, а не насилием. Согласен.
Понятно. Согласен. Да. Спасибо большое.
И поэтому здесь все-таки, давайте так, что скажем спасибо и нашим врачам, и Роспотребнадзору, который отслеживает эти ситуации и четко их контролирует.
Спасибо большое, Андрей Петрович. Благодарю вас. Да, Андрей Продеус был с нами, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, с ковидом разъяснить не очень получилось, хотя от него и умирали, а тут какая-то забытая, практически забытая корь. Так и полиомиелит вернется, не дай бог, говорит Панк 13-й. Ну, страшные болячки. Правда, страшные болячки. Так, а доктор-то сам привился, ревакцинировался, сразу спрашивает Андрей Петрович. Андрей Васильевич, а зачем вам вот, ну, не знаю, вы что, пойдете прививаться только если услышите, что привился доктор, который, вот с которым я сейчас разговаривала? Или что у вас, скажем так, поводы для вакцинации у вас? Что сосед привился, что в сад не пускают? Или что человек по телевизору сказал, я привился, делай как я? Или вообще у вас поводов нет? Странная какая-то история. Так, полиомиелит-то никуда и не уходил, говорит Гауф, но вроде бы говорили, что все-таки удалось его победить, хотя с полиомиелитом и с отношением к необходимости прививаться от полиомиелита, например, все гораздо жестче. В плане того же самого приема в детские дошкольные учреждения. Еще самое удивительное, что люди, которые жили в Ташкенте, в детстве переболели ветрянкой, они здесь в России опять заболевают ветрянкой, заражаясь от своих детей, говорит Григорий. Я про эти случаи не слышала, но от ветрянки тоже нужно прививаться. Да, ветрянка, вот эти вот ветряночные вечеринки, которые почему-то очень модно проводить в Европе, у нас врачи в ужасе. Например, они говорят, лучше идите прививку сделайте от ветрянки, чтобы потом не было какого-нибудь в взрослом возрасте опоясывающего лишая. Ужасная болючая штука. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Давайте так, вы привиты от кори, детей своих привили от кори или нет? Пойдете прививаться? Пойдете антитела проверять или как? Так, при кори не обязательно иметь контакт, зашел в комнату и вышел, заболел, Адам говорит. Да, корь, говорят, летучая очень, поэтому даже если в подъезде, насколько я понимаю, один человек, ну, вешают какое-то объявление, что вот в вашем доме есть там случай кори, идите там, обратитесь к врачу или привейтесь, это просто демонстрация того, что это очень опасное летучее заболевание, вот, эти вирусы могут проникать где угодно. Еще так, прикуй опять не иметь контакта с ковидом. Да, это про криптобиржу, это что-то другое. На Украине лет 6 назад фиксировали случаи кори. Адам говорит, да вы знаете, и сейчас и у нас фиксируют случаи кори. Вот, поэтому это все есть. Врач, например, который прививает моего ребенка, она рассказывала и показывала, например, последствия. Вот там с полуторагодовалым ребеночком там, или трехлетним поехали люди отдыхать в Турцию. Вот, и там ребеночек корью заболел. И в итоге там пролежал в коме некоторое время. Выжил, все, слава богу, но, в общем, последствия такие. Но при этом ребенок не был привитым. Степан, антипрививочникам разрешили не чистить зубы, как говорит Степан. Ну, слушайте, у каждого свое, конечно. Вот. Зубы не чистить. Вы понимаете, если человек не чистит зубы, максимум, чем он может быть опасен, это просто у него будет неприятный запах изо рта. Вот. А если человек не привитый от кори, например, это уже проблематичнее, потому что он заболеет и заодно других еще зацепит. Поэтому все-таки, понимаете, не случайно в позапрошлом поколении, например, бабушка и дедушка, когда все эти вакцины появились, там люди вообще привиты ото всего. И поколение 60-х, 70-х годов тоже привито ото всего. Мое поколение вроде тоже начало 90-х годов, конца 80-х тоже привито ото всего. А вот уже с поколением наших детей тут посложнее, потому что тут антипрививочники, вот это не надо, и болячек этих нет. Тут все вот какое-то другое. Видимо, правда, расслабились. 15 часов новости, продолжим.